Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 17 претендентов на пост президента Украины. Среди них, как известные всей стране политики, такие как действующий президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, победитель второго тура президентских выборов 2004 года, отмененного затем Центризбирковым, бывший премьер-министр Виктор Янукович, бывший спикер парламента Арсений Яценюк в компании с двумя другими бывшими спикерами Владимиром Литвиным и Александром Морозом, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, представители различных политических сил, такие как Инна Богословская, Людмила Супрун, так и политики лидер коммунистов Петр Симоненко, как я мог забыть, так и политики мало кому известны, например, некий господин, который поменял свою фамилию на против всех, и тоже зарегистрировался как кандидат в президенты, рассчитывая, я так понимаю, отбить голоса не столько у кого-то из названных, но и у политиков, сколько у графы «против всех», которая, в отличие от России, сохраняется в украинских избирательных бюллетенях. О том, как вообще будет развиваться политическая ситуация в стране после того, как страна наконец узнала всех своих героев, мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Здравствуйте.
Добрый день.
Юлия Владимировна. И, собственно, вот мой первый вопрос касается того, насколько, в принципе, вот сейчас предвыборная кампания 2009-2010 годов, она отличается по результативности, если угодно, по качеству от предвыборной кампании 2004 года. Потому что когда был 2004 год, ваше издание утверждало, что Украина делает цивилизационный выбор. Не просто выбор между двумя кандидатами, между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем, а именно выбор между двумя путями развития. Вот этот выбор был сделан, и можно ли сказать, что сейчас стране уже больше не нужно делать никакого выбора?
На самом деле вопросов очень много вы уже задали, давайте постепенно. Мне кажется, что эти выборы менее принципиальные и менее переломные, нежели те, которые мы пережили в 2004 году. Вероятнее всего, если что-то радикально не изменится, то мы получим президентом после этой кампании людей, которые не смогут никаким образом внести никаких коренных изменений в ситуацию, сложившуюся в стране. Мы с вами наблюдаем сегодня существование двух групп политиков, точнее даже трех, двух с половиной, которые зарегистрировались. В этих 17 есть люди, которых можно назвать едущими с базара. Это, в принципе, рейтинговые лидеры этого списка, то есть всех соцопросов. В первую очередь Тимошенко, это Янукович, это Ющенко. Это люди, которые доигрывают свою жизнь в политике.
И как же они доигрывают, если кто-то из них обязательно станет президентом?
Безусловно. Скорее всего, кто-то из них обязательно станет президентом. Но это означает, что это президентство будет на обратном пути. Это раз. Во-вторых, оно не принесет качественных изменений, потому что в первую очередь лидеры рейтинга Янукович и Тимошенко – это представители бизнес-элиты, это представители бизнес-команд, это представители деидеологизированных команд. Между ними конкуренция существует только на рынках, а не идеологическая. Все остальное – это придуманные флажки, которые очерчивают просто территорию электората. Ну вот красные такие, за которые электорат не должен заходить. А на самом деле большого различия нету. И нету большой разницы для страны. Вторая группа альтернативная – это те люди, которые претендуют на восходящую линию. Это Яценюк, это Тигибко, это Гриценко. Вот, в какой-то степени это там Инна Богословская, может быть, Тягнебок, вот, и так далее. То есть это те люди, которые претендуют занять, если не сейчас, то потом места уходящей, отмирающей политической элиты, которая сыграла свою роль, но не довела до конца вопрос цивилизационного выбора Украины, безусловно.
Но в таком случае ведь совершенно очевидно, что если человек, который побеждает на президентских выборах, он будет править не один срок, а два. что у Виктора Ющенко ведь были возможности проправить два срока, он просто ими не воспользовался по тем или иным причинам, это отдельный разговор, то вот все эти политики, которые сейчас вы называете политиками, которые претендуют на то, чтобы сменить с собой элиту, через 10 лет они будут гораздо старше. Ну, разве что там Арсений Яценюк еще не будет в том возрасте, когда завершают политическую карьеру. Все остальные тоже вынуждены будут смириться.
Я могу с вами не согласиться. Я считаю, что применять вот эти вот кальки, когда что-то расписано на 10-20 лет вперед, как это иногда пытаются делать, например, в России, в Украине невозможно. И я убеждена в том, что, скорее всего, если мы избираем президентом либо Юлию Владимировну, либо Виктора Федоровича, в шансы Виктора Андреевича, я, честно говоря, не верю, то мы получим президента, вполне вероятно, не на два срока, а на полсрока. На полсрока.
Вот тут, пожалуйста, поподробнее, потому что я не понимаю, куда он денется.
Ну, на самом деле, обе команды продемонстрировали несостоятельность, в первую очередь, интеллектуальную, нравственную, организационную в разной степени. Да? Обе команды продемонстрировали несостоятельность видеть системно и развивать страну, проводить реформы, менять ситуацию, определять приоритеты, на самом деле реанимировать роль государства, систему власти и так далее. Эти команды не изменятся. Там будет тот же уровень нравственности, тот же уровень IQ, тот же уровень организованности, тот же уровень восприятия в разных частях Украины. Вот. И на самом деле недовольство при той ситуации, которая есть сейчас, плюс кризис, плюс огромные долги, которые нам нужно будет отдавать в будущем году и через год, плюс нарастающее социальное недовольство, я вполне могу допустить, что избранный президент, если он качественно не изменит ситуацию в стране, а я не верю в то, что эти команды это смогут сделать, он будет вынужден уйти под напором социального взрыва.
В программе «Час пресса» участвует заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая, ведет эту программу Виталий Портников. Но ведь что мешает украинской политической элите в такой ситуации, когда, можно сказать, здесь что-то о ее выживании, не просто выживании там, государства, а ее собственное выживание, договориться между собой. Тогда президент остается на своем посту без всяких проблем до окончания срока своих полномочий. Он может разделить власть с премьер-министром. Как это нередко бывает, премьер-министр может стать тот самый человек, который будет главным оппонентом на посту президента. Это в какой-то мере украинское ноу-хау. Так мало где бывает, чтобы человек проигрывал президентские выборы, а потом становился у этого самого президента премьер-министром. Так было с Виктором Януковичем и Виктором Ющенко. Почему ситуация не может повториться с Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко, и наоборот? И тогда эти люди просто не имеют никаких альтернатив.
Они... Виталий, на самом деле не имеет никакого значения, как они между собой договорятся. Могут между собой договориться победитель с действующим президентом и отдать ему пост премьера. Например, если это будет Янукович. Такие разговоры кулуарные, безусловно, ходят. Вот. Однако закрепленных гарантий нету. Проблема в том, что в Украине вообще очень сложно с гарантиями при достижении никаких договоренностей, поэтому договоренности и распадаются налево и направо. Это может быть поствыборный союз партии регионов в парламенте и Бюта и так далее, и так далее. Вопрос не в форме, вопрос в, еще раз повторяю, качественной несостоятельности этих людей по-другому относиться к управлению государством. Костяк обеих команд составляют бизнесмены первой волны. Бизнесмены первой волны – это люди, которые быстро принимали решения. Это люди, которые достаточно умны. Но люди, исключительно заточенные на собственный интерес. Они не в состоянии, именно потому, что у них есть неуважение к закону, у них есть, вернее, отсутствует абсолютно нравственный барьер. Вот. Это люди, которые пекутся о своих интересах, и они для этого созданы, как хищники, созданы для того, чтобы есть зебр. Вот. Но это не означает, что они могут прийти, стать у кнопки или у руля и соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к людям, которые должны отстаивать общественный, национальный и государственный интерес. Они просто не могут этого сделать, как многие конверсионные предприятия, помните, да, они тут в Советском Союзе вообще, как бы, они
не могли сделать
ничего, кроме автомата Калашникова, что, чтобы они не выпускали, а собирался автомат Калашникова. Точно так же
Леонид,
и эти люди.
Леонид Кучма получил государственную премию Украины за троллейбус, сделанный на Южном машиностроительном заводе. А там, насколько я помню, кроме ракет, отродясь, ничего не производили.
Ну, в общем, как сосиски, как когда-то говорил Никита Сергеевич. Так что с конвейера сходили ракеты. Вот. Поэтому, на самом деле, качество, устройство умов этих команд не позволяет заниматься тем, чего сейчас требует страна. Страна требует, безусловно, воссоздания вертикали власти. Страна требует определения приоритетов и концентрации ограниченных средств на их развитии. Украина должна понимать вообще, какое место она занимает в мире, в том числе и в экономике. Она должна совершенно четко понимать вообще, как бы, что является приоритетами ее экономического развития, внешнеполитического и так далее. Это люди без принципов, это люди на самом деле с постоянной охоте за капиталами, за их приумножением и так далее. Все.
Ну хорошо, давайте примем вашу версию как-то такую аксиому, и тогда зададимся другим вопросом, а где возьмутся другие люди? Вот, предположим, ваш сценарий оправдался, произошел социальный взрыв по неким причинам через 2.5 года, президент выступил в телевизионном обращении к народу, заявил, что в связи с тем, что я не могу справиться с ситуацией в стране, я вынужден оставить свой пост. Ну и дальше что? И где возьмется тот самый политический деятель в белых одеждах, который скажет, что я знаю, как надо, у меня есть команда профессионалов, я связан не с хищниками, а с травоядными политическими деятелями, которые сейчас не зебр будут есть, а капусту всю жевать на ваших грядках, уважаемые
капусту
граждане.
Капусту тоже есть сейчас кому жевать. Но, вы знаете, Виталий, на самом деле я бы так не упрощала. Вот почему я говорю о втором эшелоне команды кандидатов в президенты? Это есть некий смотр зародышей, который в ходе этой кампании, в ходе последующих лет будет, ну, в общем, как бы кто-то из них выживет в политике, да, кто-то окажется адекватен, вот, кто-то отомрет, вот, возможно, появятся еще какие-то другие люди. Единственное, чего я боюсь и я бы не хотела, это того, чтобы вперед вышли люди радикально настроенные, которые способны, в общем, как сказать, не подтолкнуть общественное сознание в сторону необходимости наработки и отстаивания гражданской позиции, вот, а именно тот, который отнесется к обществу как к толпе, и толпа позволит это, если она себя будет таковой ощущать.
Ну, для этого, опять-таки, необходимо, чтобы были созданы условия для формирования некого гражданского общества, которое, как вы сами говорите, эти политики, что Янукович, что Тимошенко, не могут обеспечить. То есть это такой замкнутый круг.
На самом деле это замкнутый круг, который пытаются действительно люди разрывать. Кто-то пытается это делать искренне, кто-то пытается это делать конъюнктурно. Вот, на самом деле для развития гражданского общества не самым главным препятствием является Тимошенко. Тимошенко, Янукович, Ющенко или кто-то другой. Для развития гражданского общества в Украине, с моей точки зрения, основным препятствием является все-таки менталитет. Потому что большинство украинцев – это индивидуалисты. Все-таки большинство украинцев, народные традиции, оно привыкло не объединяться в профсоюзы. Если у фермера отбирают землю незаконно и реманент, новый глава администрации, который хочет за это либо больше денег, либо передать кому-то другому, да, вот, что бы сделали в этой ситуации, условно, там, в Англии, в Британии, там, в Германии, то есть в странах цивилизованного мира, они бы просто люди с одинаковыми проблемами объединились бы и добивались бы соблюдения закона непосредственно для всех. Вот. Что произойдет в Украине, и это наследие многих, в общем, как бы лет необходимости, я бы сказала, веков вообще необходимости выживать хуторами, иногда поодиночке, родами, семьями и так далее, он будет искать кума. Фермер будет искать кума, а не другого фермера, с которым объединиться. А потом кума в министерстве. И в зависимости от масштаба вопроса, решения, да, он уже будет благодарить либо торба и яечек, вот, либо это будет уже миллион. Вот что есть основной, с моей точки зрения, проблемой. Вот. И мне кажется, что постепенно это преодолевается. Постепенно находятся люди, которые объединяются, которые отстаивают свои дворы, которые не дают застраивать там мансарды и подвалы, которые отстаивают школы своих детей вообще, как бы, да, от разрушения соседними стройками, например, там, и так далее. То есть есть уже эти примеры, и их достаточно немало. Просто это нужно уметь концентрировать и обратить на самом деле в сторону власти, потому что если власть не контролировать, не брать ее за горло с самого начала и до самого последнего дня со стороны общества, то любая, какая бы она ни была и кем бы она ни олицетворялась, вот, она себе позволит развратиться.
Слушайте, ну вот та общественная модель, которую вы описали, это во многом общественная модель, скажем, Индии, вот где есть кланово-кастовые взаимоотношения, где тоже
причем привыкли. Здесь касты?
Ну, условно, там есть касты, здесь нет каст. Ну, хотя, наверное, здесь политическая элита, это уже в определенном смысле замкнутая каста, потому что ей позволено то, чего не позволено никому другому. Ну, согласитесь.
Ну, если... с одной стороны, да, но с другой стороны, здесь очень легко перелететь из одной касты в другую, вообще, честно говоря. Здесь очень легко взлететь, особенно мы все с вами пережили эти первые 10 лет
личного накопления. Ну да, но я что имею в виду? Но это при этом в Индии это никогда не мешало демократическому и общественному развитию. Там рядом с этой системой всегда существовало общество, достаточно мобильное, чтобы, по крайней мере, создать эффективную экономику. Пусть с существованием серьезных проблем, там, с бедностью, с этническими отношениями, с чем угодно, но, тем не менее, страна развивается все эти годы, действительно, очень мобильно.
Да, страна развивается...
При присутствии всех этих проблем, о которых вы сказали.
Страна развивается очень мобильно. Но я не думаю, что эти темпы вот сейчас могут быть предъявлены, представлены, предложены, в общем, как бы лидерами наших рейтингов президентских. Здесь вообще речь о приоритетах не идет. Индия определилась со своими приоритетами. Что такое компьютер вообще, как бы, да, мы не знали про Индию еще, там, допустим, 10 лет назад. Сегодня мы видим, что это один из лидеров по программному обеспечению и так далее, и так далее. Мы видим пример Южной Кореи, которая в свое время конвертировала заводы, и они стали, в общем, локомотивом, который вытянули всю экономику Южной Кореи. В Украине этого нет. В Украине, к сожалению, большинство лидеров выходят к трибуне в праздничный День независимости и в течение 5 минут перечисляют приоритеты развития для того, чтобы удовлетворить интересы всех электоральных групп. У нас приоритетами таким образом может оказаться абсолютно все. У нас могут оказаться шахтеры, парикмахеры, разумеется, село, разумеется, вообще ВПК, там, ну, и так далее, и так далее. То есть все, что можно перечислить, вообще, вот медики, образование, в общем, как бы, то есть все. А все не может быть приоритетом.
Ну, это потому, что общество патерналистски настроено.
Да, общество патерналистски настроено, и это одна из самых больших ошибок власти за последние 5 лет. Старт этим патерналистским настроением дал Виктор Янукович в самый канун выборов 2004 года, когда он выплатил незаконно серьезные доплаты пенсионные. Вот. И впоследствии их вынуждены были, оранжевая команда вынуждена была их узаконить, а после этого они просто начали соревноваться друг с другом, кто больше будет заботиться о народе, выплачивая денег. Деньги в страну пришли, в принципе, огромные, дурные, которые могли быть сконцентрированы опять-таки на этих приоритетах, на создании рабочих мест в этих самых сферах, которые будут определены в развитии, чтобы Украина на самом деле в 21 век вошла с четким пониманием, зачем она это делает. Вот. Но какая польза от нее может быть и мировому сообществу, и что она там ждет для себя. Но ведь это не было определено.
Но ведь, с другой стороны...
А людям давали деньги, давали возможности брать кредиты, это бы никак не регулировалось, вот, и в результате действительно, в общем, как бы все привыкли, что каждый год происходит, если раньше это происходило, понижение цен, да, вот, то сейчас повышение зарплат, повышение пенсий и так далее. Сейчас уже никто не помнит, что при Януковиче пенсия была 140 гривен, вот, до повышения им. Вот, да, минимальная, например. Вот, и инфляция у нас не была такой, чтобы и курс доллара у нас тогда был, допустим, 5, а сейчас он 8, все даже не в 2 раза, а минимальная зарплата у нас и пенсия у нас, получается, выросла раза в 4 за это время. То есть, с одной стороны, безусловно, это и так для людей копейки, за которые выжить невозможно, да, вот. А с другой стороны, при отсутствии реформ, при отсутствии развития внутреннего рынка, при отсутствии развития рабочих мест, массы вещей вообще, как бы при отсутствии развития, да, на самом-то деле Виктор Ющенко уходит с этого поста. Многим президентам приходилось не дожидаться второго срока, имеется в виду не получать его, даже если он законом был определен как возможный. Вот. И многие люди уходили в конце срока с низким рейтингом, хотя приходили на большой волне. Но очень часто это было оправдано тем, что лидеры проводили реформы. И эти реформы не успевали давать свои позитивные какие-то результаты
к окончанию,
но, да, но они основы развития, да. Тенденции, безусловно. Вот Виктор Ющенко до этого не сделал. Он же не пошел на непопулярные реформы, например, какие-то, да, пожертвовал своим рейтингом, вот, и в результате просто попал вот в просак между повышением рейтинга вообще, как бы, вот, и результатом, который дают реформы. Этого не было. Этого не случилось, и реформы не состоялись.
Тогда очень трудно понять, почему Виктор Ющенко не популярен, если он всю свою президентскую каденцию провел, стараясь угодить электорату. Получается, что ему просто не удалось этому электорату угодить. Даже не потому, что он не реформатор, его не любит.
А может быть, просто потому, что кому-то удалось угодить больше, чем Виктору Ющенко? Или кто-то об этом красивее рассказывал?
Ну, в этом тоже, наверное, есть вопрос, так сказать, недооценки сторонников и соперников, потому что в эту игру, в повышение жизненных стандартов для населения включились все украинские политики.
Безусловно.
В любом случае, приходим сейчас к выборной кампании с законом о повышении социальных стандартов,
да,
который правительство не хочет исполнять, а оппозиция требует ввести в жизнь, президент его подписал. И, кстати, интересно же другое, что по большому счету популярность госпожи Тимошенко, которая не хочет давать денег, у ее электората не сильно снижается. Значит, оказывается, можно,
Виталий,
и без денег.
Ну, послушайте, нет, нельзя без денег, потому что это же все-таки такая двойная игра. Регионы просто усмотрели в действиях правительства. Я же вам говорю, что, по сути, это очень условно разделенные команды, поэтому информация вытекает, в том числе из команды Тимошенко к команде Януковича и наоборот. Вот. Юлия Владимировна начала говорить о доплатах непосредственно по каким-то отраслям. Там, библиотекари, там, преподаватели отдельно, медики. Вот. Плюс у нее действительно была идея самой, независимо от парламента, что, в общем-то, не особенно законно, потому что для этого должны быть приниматься бюджетные решения, а это парламент. Вот. Она хотела сама поднять вот перед Новым годом, либо сразу после Нового года, вот, социальные стандарты. Вот.
Янукович ее опередил.
Янукович испугался того, что она это сделает, там у нее были свои определенные расчеты, да, вот, и поэтому они вот бахнули вот, вот эту историю, для того, чтобы на опережение, вот и все.
Продолжим беседу с заместителем главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлией Мостовой сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портник. А сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» Виктор Дзюнков будет беседовать о будущем России с писателем-фантастом и востоковедом Вячеславом Рыбаковым и историком Даниилом Катюбинским.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске вынесен приговор младшему сержанту Владимиру Зайцеву, который признан виновным в убийстве солдата-срочника из Перми Григория Журавлева. Голосование по утверждению Александра Мишарина губернатором Свердловской области состоится 17 ноября, сообщил Радио «Свобода» спикер областной думы Николай Воронин. Во вторник президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения полномочиями губернатора. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен представить доказательства коррупции в новороссийской милиции. Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Похороны выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга, проходят сегодня в Москве. В США казнен Джон Аллен Мухаммад, убивший 10 человек в Вашингтоне и его окрестностях. Вашингтонскому снайперу сделали смертельную инъекцию. Вооруженные силы Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности после вчерашнего вооруженного столкновения с кораблями Северной Кореи в Желтом море. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отметят день окончания Первой мировой войны. Для этого канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня в Париж, где вместе с президентом Франции Николя Саркози примет участие в торжественных церемониях по поводу Дня перемирия. Возобновилась подача электричества в нескольких районах бразильского города Сан-Паулу, оставшегося без света из-за технических проблем на ГЭС. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Вместе с заместителем главного редактора украинской газеты «Зеркало недели» Юлией Мостовой мы обсуждаем то, как развивается политическая ситуация в стране. Напомню, что вчера Центральная избирательная комиссия закрыла список претендентов на пост президента Украины. Их 17 человек, и среди них как видные политики, известные всей стране, так и до сих пор мало кому известные фигуры. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный, телефон эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостье, а мы продолжим, собственно, наш диалог. Диалог, собственно, стоит продолжить с такого момента, как российский фактор. Потому что в 2004 году российский фактор был достаточно значителен на президентских выборах на Украине. Президент России Владимир Путин приезжал в Киев, проводил здесь выездную прямую линию с гражданами, на этот раз не Россия, а Украина. Вот примерно то же самое дело, кстати, что мы, только наоборот. Да? Вот.
Дважды поздравил Януковича.
Дважды поздравил победы. Победителя выборов Виктора Януковича с победой, а потом оказалось, что это был не победитель. Сделал это также и нынешний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, который прервал всякое общение с действующим президентом Украины Виктором Ющенко. Сейчас. Словом, было много всего. А вот сейчас, кроме этого бойкота, который был объявлен Виктором Ющенко, в общем, никакого особого российского участия в предвыборной кампании как-то не наблюдается.
С точки зрения пиара, пожалуй, да. Вот. И был еще один очень важный фактор. Российские политтехнологи работали здесь по приглашению президента Леонида Кучмы, главы его администрации. Именно они обеспечивали наращивание электората Виктора Януковича.
Или наоборот, может быть, падение электората?
Нет, как раз наращивание, потому что на самом деле по состоянию на май 2004 года, когда Янукович уже был год премьер-министром, у него рейтинг был 15-16%. У Виктора Ющенко он был 25%. Разумеется, что ни одному из них, собственно, для победы этого не хватало, и общество числом 60%, да, находилось в ожидании прихода третьей силы, появления. Вот. Этой третьей силой оказались ряд уполномоченных российских политтехнологов, которые, собственно говоря, и внесли в кампанию те тезисы, которые впоследствии разорвали страну.
Так Глеб Павловский на самом деле эффективный политтехнолог?
Ну, с этой точки зрения, которую мы лечим до сих пор, впоследствии его действий, это действительно было так. Потому что ничто не мешало Виктору Федоровичу Януковичу и его фракции проголосовать и поддержать закон, которым основная цель Украины во внешней политике формулировалась как вступление в НАТО. Его фракция полностью проголосовала за это в 2003 году, закон об основах национальной безопасности Украины. Вот. Но впоследствии было решено паразитировать на мнении тех людей и ощущениях тех людей, которые считают, что при Хрущеве девочки были моложе. На самом деле. Решено было извлечь из душ
Хотите поспорить с этим утверждением?
Ну, собственно говоря, девочек при Хрущеве я не видела, но папа говорит, что, в принципе, да, моложе.
Ну, вот видите.
Вот, и судя по маминым фотографиям тоже. Но вопрос в другом. Понимаете, паразитировали на йомах, заложенных, собственно, в наши мозги еще при Советском Союзе. Они живучи, они работают, их эксплуатировали. Вот, и этим страну порвали. Хотя на самом деле, поверьте, что не Ющенко до 2006 года, ни Януковича до этой кампании 2004 года НАТО вообще не волновало. Они не знали, что это за орган и как с ним обращаться, где его чесать.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Иван из Москвы.
Здравствуйте, Иван.
Вы знаете, вот недавно как раз по вашей программе передавали, что до сих пор Германия никак не может восстановить прежнюю территорию Германской Демократической Республики, и даже несмотря на то, что введен специальный налог на это восстановление, 20 лет прошло, и никак не могут это сделать. Вот есть у вас что-то подобное, какие-то разработки по... тут надо заново создавать экономику, вероятно, в Украине. Вот если должна быть какая-то команда, наверное, создана для того, чтобы это фундаментально разрабатывать, есть там что-то в этом роде или нет? Спасибо.
Добрый день. Вопрос так, как в Германии с точки зрения экономического выравнивания Востока и Запада Украины, так остро не стоит. Есть свои проблемы, безусловно, и в градообразующих, с закрытием градообразующих предприятий, с экологией на востоке страны. Есть проблемы безработицы, очень серьезные на западе страны.
Я думаю, почему, что слушатель имел в виду страну в целом, наверное.
Так развито остарбайтерство. Да. В общем, нет, я просто говорю, что нету таких серьезных экономических различий, серьезных таких, глобальных, как это было, разница между ГДР и ФРГ. Но ментальные различия, безусловно, существуют. Только вопрос в том, что нужна государственная политика, которая в первую очередь научит нас гордиться и пользоваться тем, что мы разные, и это классно на самом деле, а не постоянно тереть, рвать, шматовать то место, которое называется вообще как бы линией раскола, вот, подчеркивая, что мы разные, и создавая из этого проблемы. Вот такой единой политики, которая включала бы в себя экономические аспекты, вообще, как бы, я не знаю, образовательные аспекты, там, ну, масса всех, административные, в конце концов, должна быть и бюджетная реформа, и так далее, которая бы на самом деле выстроила абсолютно иную систему взаимоотношений между центрами и регионами, между самими регионами, друг с другом и так далее. Вот этой политики, к сожалению, нет.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте. Кто это?
Я Владимир Иванович из Москвы.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Вы знаете, я хотел бы 3 вопроса, так сказать, небольших вопросов вам задать. Первый. Это есть такое выражение, как облику морали в политике. Может ли человек, имевший 2 судимости, быть президентом страны? Это первое. Второй вопрос. При заключении договора о размещении Черноморского флота российского, цена на газ была $50. И, то есть она не была мировой, рыночной, я бы так сказал. И в контексте размещения демпинговой цены на флоте, цена должна была быть $50 за газ. Это было, когда был Кучма президентом, это озвучивалось. Вот. И сейчас кардинально поменялось все, и цена на размещение флота не рыночная. И третий вопрос я бы хотел задать. Это что касается непосредственно выборов президента Украины. Я все-таки думаю, что альтернативы Ющенко нет. По той причине, что это один из президентов, современных президентов, который четко движется в демократическом направлении. Спасибо.
Да. Угу. Владимир Иванович, я вам благодарна за эти вопросы, постараюсь ответить максимально быстро. Значит, что касается Черноморского флота. Черноморский флот подписан без соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. Это соглашение предусматривает, оно ратифицировано парламентом, вот, и оно предусматривает погашение долга существующего государства Украина перед государством Россия в размере 97 миллионов ежегодно. В течение этих 20 лет, когда флот базируется. В 97-м был подписан договор, в 2017-м он должен закончиться. Вот. Если бы Украина этот долг выплатила раньше, то в этой ситуации Украина могла бы претендовать на пересмотр, и этот договор позволяет, на пересмотр в сторону увеличения аренды. Мы предлагали, наша газета в частности, ряд депутатов в частности, предлагали этот шаг сделать Виктору Ющенко и правительству. Ющенко за эту идею ухватился, у правительства денег не оказалось, это было летом 98-го года. Вот, и впоследствии эта идея так и заглохла, поскольку сейчас у нас нету лишнего миллиарда, который мы должны выплатить Российской Федерации для того, чтобы иметь право поставить вопрос об изменении и увеличении аренды. Второй вопрос – это есть ли Ющенко альтернатива, поскольку то есть Ющенко, как вы говорите, демократ. Послушайте, вы знаете, я живу в этой стране, и я вам хочу сказать, что демократия – это не анархия. Я хочу вам сказать, что демократия на самом деле – это выполнение закона. Виктор Андреевич весьма творчески относится как к Конституции, так и к законам. И нету среди этих двух слов для него священной коровы. Это раз. Свобода слова, да, у нас есть свобода все говорить. Ну и? На самом деле, вот моя газета поднимала темы колоссальные, они звучали во всем мире, в том числе с аферой по Росукрэнерго, вот, или по тендерной палате по закупкам вообще, или по вакцинации мафиозной, которая проводилась, или пытались ее провести, и так далее, и так далее. Огромные были материалы с доказательной базой по облгазам, по злоупотреблениям на этих направлениях, и так далее, и так далее. Никого это не интересовало. Власть просто не реагирует, власть делает деньги. Отсутствие реакции, ответственной на выступления прессы, на самом деле это такая же проблема, как цензура в России. Точно такая же. Вот и все.
И был еще один вопрос про облика морали.
Простите,
облика морали. Про облика морали чей? Ну, имелось в виду, вероятно, что человек, который имеет две судимости, не может баллотироваться на высший государственный пост. Это, кстати, тоже писали в 2004 году, в том числе и ваше издание.
Вы знаете, на самом деле я с этим безусловно согласна, но я считаю, что у Виктора Федоровича есть гораздо больше недостатков, более значимые недостатки, нежели эти. Вот. Этот человек не имеет того интеллектуального и нравственного, безусловно, запаса, вот, который позволяет ему быть лидером моей нации.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да-да, это вы. Да-да. Ну, говорите.
Так, стоп. Это почему? Какая-то женщина была.
Нет, это не женщина, это вы.
Владимир. Просто не сказали, кого.
Да, Владимир, все, пожалуйста. Владимир. Да, Владимир из Владимира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, теперь я понял. Значит, Виталий, вот ваша собеседница... Вы сказали, с моей точки зрения, в начале передачи интересная мысль о том, что у Украины, так сказать, нет достойного, так сказать, лидера, нет, так сказать, вот харизматики, который мыслил бы, так сказать, масштабно, государственно, что там в основном, так сказать, бизнес, так сказать, вот такие базарщики, которые думают о своем кармане. Это верно. Вот. Так сказать, вот. Аналогичная ситуация, на этой точке зрения, сложилась и в России. То есть, вот, знаете, есть отдельные люди, но они настолько, так сказать, ничтожно малы, что, так сказать, погоду изменить не могут. Но самое печальное, если можно так сказать, что, с моей точки зрения, аналогичная ситуация складывается, скажем, в таком государстве, как Америка. То есть, эти люди в отношении Обамы, спустя год его президента, они не оправдались. Понимаете, если внимательно посмотреть, так сказать, ситуацию, так сказать, шире, ну, глобально, то можно усмотреть некий кадровый кризис, ну, чуть ли не везде.
Совершенно верно. Когда деинтеллектуализация местная, и попсикулизация.
Да, местная политическая элита не имеет в своем составе, так сказать, людей харизматичных, способных, значит, ну,
решить проблему. Кроме Махатмы Ганди, поговорить больше не с кем, как сказал один политический деятель.
Да. Вот. Так вот отсюда возникает ощущение некого глобального кадрового кризиса. И тогда стоит вопрос, а где же взять людей на решение этого глобального кадрового кризиса? Да? Вот где взять варягов, которые в 10 веке или в 9 пришли на Русь и, так сказать, помогли решить проблемы? Так вот, здесь мистика или религиозный подход позволяет найти оптимистическое решение проблемы. Это было предвидено, это, так сказать, указано в Библии, что человечество столкнется с ситуацией, так сказать, которую оно решить не сможет, вот, в частности, в кадрах вопросов, и тогда на помощь человечеству придут варяги с неба.
То есть, варяги с неба, которые... да.
Если позволите...
Понятно, да, идея понятна. Слушайте, это эти варяги с неба и были те владимирские князья, которые переехали из Киева. Они тоже были в какой-то мере из неба.
А теперь они с Кентрала вообще, как бы, Владимир сказал. Но вопрос... Владимир, понимаете, ну, отчасти я могу с вами, безусловно, согласиться, потому что кризис масштабных личностей, он во всем мире сейчас ощущается. Это действительно. Кризис у нас не только кадровый, кризис есть экономический, и причины его никуда не делись. Вот. Это то финансовое венерическое заболевание, которое сейчас залечивается, но не лечится. Вот. И нравственный кризис, об этом тоже все говорят, и тоже все это прекрасно понимают. Вот. Понимаете, Украина и Россия в этом плане отличаются тем, что у нас на смену партийной школе, партийной верхушке, партийным бюрократам постсоветским пришел, в принципе, бизнес первой волны. У вас с одной стороны, бизнес, но главным образом средние чины КГБ. Они не разучились имитировать государство. Да, вот, то есть величие государства. Вот они это могут имитировать, потому что тех самых приоритетов, ради которых сейчас необходимо концентрироваться, и на которых нужно было концентрироваться, когда были лишние деньги на нефти и на газе, вот, этого у вас не произошло, точно так же, как это не произошло у нас, когда у нас зашел иностранный банковский капитал, и появилось очень много лишних денег по разным другим причинам. Вот. Таких золотых лет не будет уже долго, как мы пережили 2006-2007 и часть 2008 с экономической точки зрения. А вот справляться с этой ситуацией, безусловно, должны качественно и интеллектуально иные люди, а не те, которые сейчас находятся у власти в большинстве стран мира. Вот мы с вами видим фактически, ну, из цивилизованного мира, мы видим удачное, более не менее стабильное развитие, это Германия. Да, Виталий? Вот. А все остальное, оно как бы...
Ну, тоже там есть, тоже полемика по социальным вопросам,
да,
тем не менее.
Есть, да, есть. Вот. А здесь, как было сказано ранее, вообще как бы патерналистские настроения общества, что тоже, в общем, не особенно сопутствует. Вопрос в том, что... Не в том, что нет этих лидеров в Украине или, допустим, иного качества в России. Вопрос в том, что по целому ряду причин они не могут пробиться к обществу. Где-то общество в меньшей степени готово их воспринимать, вот, а где-то они не могут это сделать именно в силу финансовых вопросов для того, чтобы пройти в Украине вообще как бы и пробиться к избирателям, необходимо разворовать страну. Для того, чтобы эффективно достучаться...
Необходимое, но недостаточное условие, то, что называется развитие.
Ну, да. Безусловно. Вот, но это необходимое условие, потому что все стоит так дорого при демократии, вы себе даже не представляете.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Славутский, Москва.
Здравствуйте.
В первую очередь я хочу поблагодарить Виталия Портникова за такую гостью удачную. У него много гостей, но вот я хотел бы вот поблагодарить. А вопрос у меня такой, он связан с тем, что вот я был недавно в Украине в отпуске и в центральных областях. И, ну, в разговорах, так, постепенно подводил разговор по поводу того, а кого будете выбирать и так далее. Я был удивлен, люди настолько разочарованы, и они вообще в большинстве, ну, процентов где-то 80 говорят, а мы не знаем, за кого голосовать. Не за кого. Вот это их фраза.
Ну, я видел один из телевизионных
опросов. Да, гости. Да. С чем это связано? С разочарованием по поводу 2005 года, вот была высокая очень планка, или люди, то есть идеологически, ну, кроме радикального Тихнебока, значит, нету таких, или они уже не хотят, ну, вот... Расскажите вашу точку зрения. Спасибо.
Я видел один из телевизионных опросов вчера относительно того, насколько людям понравился предложенный список претендентов, и 60% сказали, что их этот список не устраивает. Понятно, что это всего лишь телевизионная выборка, но, тем не менее, это некая тенденция. Огромное количество людей недовольны всем списком сразу.
Слушайте, на самом деле огромное количество людей все равно придет на выборы. Я думаю, что явка все равно будет высокой. По той простой причине, что все-таки люди очень устали от постоянных скандалов, бессмысленной грызни, противодействия и так далее. Они устали от отсутствия решений и движений. И поэтому они придут на выборы, считая, что проголосовав, они таки поставят точку в завершении этого периода. Не поставят. Не поставят, потому что, опять же таки, я говорю, что у нас есть шанс, но недостаточно большой для того, чтобы сказать, что мы качественно изменим власть после этих выборов. Вот, и избирая старых руководителей, мы все равно, в общем, как бы будем продолжать эту политику. Понимаете, дело в том, что на Майдан дал действительно очень высокие ожидания. Он очень высоко задрал планку. Поверьте, что сборное правительство мира не смогла бы решить все хотелки, которые возникли на Майдане. Но при этом Майдан не дал четких установок власти, что он от него ждет. Этого не было. И в результате, собственно говоря, отстояв свое достоинство, отстояв свое право на выбор, отстояв свое, ну, я не знаю, право на считаться homo erectus, то есть человек прямоходящий, да, вот люди разошлись, а жизнь не изменилась, потому что те, что стояли на сцене Майдана, в своем подавляющем большинстве пошли брать взятки, а те, которые стояли под сценой Майдана, в своем подавляющем большинстве пошли эти взятки давать. И в этом консенсус, который так и не был разбит за эти 5 лет, сопротивления этого не было. А когда вы, Виталий, говорите, что люди хотят, вот люди недовольны этим списком, опять те же 60%, да, вот, о которых мы говорили выше, то на самом деле, с одной стороны, это неумение рассмотреть, с другой стороны, отсутствие возможности рассмотреть или еще что-то. Но самое главное, вы помните, в нашем детстве была такая игра, когда приходило письмо, и нужно было перепиши это письмо 9 раз, и будет тебе счастье.
Это не была игра, это было что-то такое другое, не знаю.
Но это было преддверие всех этих пирамид вообще, да, на самом деле.
Да, совершенно верно.
Но это легкий способ уверовать в то, что ты будешь счастливый. Вот точно так же здесь нужно увидеть кандидата, у которого будет, условно говоря, рост, как у Януковича, талия, как у Тимошенко, мозги, как у Гриценко, возраст, как у Януковича, как у Яценюка и так далее. Вот если мы вот такое увидим, да, то будет нам счастье. А мы такое не увидели.
Не знаю, что должен сделать Янукович, чтобы у него была талия, как у Тимошенко. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый
Говорите,
день.
Пожалуйста.
Виктор.
Да, Виктор.
Подмосковье.
Да, добрый день.
Вы меня слышите?
Да.
Алло.
Да.
Добрый день. Вы знаете, пока самое, в общем, капиталы, они в России и в Украине уже поделены. И неважно, кто там придет, там Ющенко, там или Медведев, Путин, там еще кто-то придет. Пока бизнесмены не будут работать на свой народ, именно там в Украине, в России, ничего не изменится, абсолютно ничего. Пока они не будут сюда деньги вкладывать, вот именно сюда, а не куда-то туда, там покупать яхты, пароходы, там команду и все прочее, ничего меняться не будет. И по поводу того, что вы сказали по поводу Индии и Китая. В России и на Украине, как там живут в Индии и в Китае, и за такие деньги работать не будут. Понимаете, вы были там в последнее время? Там где-то вот действительно живут нормально, а где-то живут в таких трущобах, что просто ужас.
Нет, понимаете? Я вообще, слушайте, я о Китае вообще ничего не говорил, заметьте, слово «Китай» не произносил, а Индию имел в виду только в смысле экономических тенденций, да.
Это я сказал.
Да.
Это я сказал. И последнее хочу сказать. Россия и Украина отстали вообще на многие-многие годы. И то, что спасает еще Россию, это ее, так сказать, нефть и газ. А так она была такой же страной, как Украина. Технологически мы отстали на долгие-долгие времена.
Именно поэтому я и считаю, что необходимо концентрироваться на тех направлениях экономики, которые позволят России или Украине на самом деле занять свое место в 21 веке, а не быть сырьевыми или человеческими, в общем, как бы придатками мировых рынков. Что касается бизнесменов, поверьте мне, что бизнесмены на самом деле немало средств вкладывают в развитие Украины. Они уже пришли к тому качеству, когда они занимаются меценатством, когда они занимаются техническим переоснащением. Очень многие крупные бизнесмены Украины влезли в колоссальные, там, в общем, как бы программные какие-то обязательства, в том числе и кредитные для технического переоснащения там, тех же металлургических заводов и так далее. Это чиновники покупают в Монако. У бизнесменов уже есть давно, они уже сбили эту оскомину, им дальше интересно как бы другое. Вот. Но вы знаете, вот вы говорите о том, что пока бизнесмены не начнут платить, они наработают на свою страну, ничего не изменится. Я могу вам точно так же сказать. Пока граждане не начнут платить налоги, а не сидеть тотально в тени, пока наша система налоговая не будет такой, которая позволит это делать просто, а не с 40 тысячами регуляторных возможных, я думаю, не знаю, как в России, у нас, по крайней мере, это так, вот, и с рядом коррупционных схем, которые, в частности, в возврате НДС и так далее, вот, у нас тоже ничего не изменится. На самом деле, вы знаете, кто такой патриот? Есть такое определение интересное. Патриот – это человек, который обнаружил штраф за неправильную парковку его автомобиля, радуется, что система работает. Много таких патриотов в Украине? Много таких патриотов в России? Понимаете, вот патриотизм – это же не только флаг, герб, гимн, у вас там восторги от ядерного оружия, вообще как бы перекрытого Енисея, да, вот, а у нас, допустим, от нашей истории там или мовы и так далее. Это все очень важные вещи. Но на самом деле пока еще никто не отменил гарик, да, живем и крепнем год от года, одной традиции сильны. Страна ворует у народа, народ ворует у страны. Ответственность власти колоссальна за то, что происходит в нашей стране. Вот. Но, с моей точки зрения, эта власть – это не марсиане. Эта власть не поставлена американцами или русскими. Мы ее избрали, мы ее назначили, мы ее поддержали на самом деле. Она есть кровь от крови и плоть от плоти мы. Поэтому меняться в первую очередь должны мы. Люди, революция должна случиться у нас в головах. Мы должны почувствовать себя гражданами. И вот чем быстрее это произойдет, тем больше шансов будет, что лидеры будут увидены, что лидеры будут поддержаны, правильные, умные, видящие мир в системе, понимающие место нашей страны там. Да, видящие не глобус Украины, а глобус мира на самом деле, да, понимающие, что нужно сделать здесь, где операцию, где тайский массаж, а где трепанацию, для того, чтобы вылечить. Нужно включить эти социальные лифты для того, чтобы менять элиту. Потому что лучшие должны подниматься наверх, а не те, которые заплатят. Вот этот процесс, он на самом деле не решается в ходе одной итерации, там, одних выборов, да, вот он растянут во времени. В каком? Это тоже зависит от нас. Как быстро мы осознаем свою силу, свои гражданские возможности.
Ну, вот, собственно, на этом, я бы сказал, впечатляющем монологе мы можем поставить точку в нашей сегодняшней беседе. Напомню, что с заместителем главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлией Мостовой мы обсуждали политическую ситуацию на Украине в преддверии президентских выборов, как раз после того, как украинская центральная избирательная комиссия завершила список претендентов на пост главы государства. Спасибо, Юлия Владимировна, что были с нами. Напомню, что эту программу вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров». Ее основные темы. Наполеоновская выставка из частных коллекций в Москве. Переслушивая «Свободу». Наполеоновская тема на наших волнах. Книга стихов и эссе Игоря Померанцева по-украински. Тогда это уже звучит «Игорь Померанцев». Виктор Пелевин в поисках реальности. Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Повтор этой программы в 2 часа дня в среду по московскому времени. Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия начала вакцинацию против свиного гриппа. Споры об эффективности этой процедуры не окончены.
Комментарии экспертов.
Финансовый день сурка. Курс доллара к рублю вернулся на год назад. Каковы перспективы?
Право автора.
Журналист Александр Сосновский. В Германии помнят о Берлинской стене, но забыли о годовщине Хрустальной ночи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».